Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, дорогие радиослушатели, здравствуйте, в эфире вновь герои нашего города. У микрофона по-прежнему ведущая Екатерина Горбунова. У нас сегодня уже на календаре 11 июля, а на часах 11:01. Что ж, приветствую вас, надеюсь, вы также разделяете мое такое воодушевление по поводу наставшего, по крайней мере, сегодня лета. Вот правда, не все с этим радостны, так радостно на это реагируют, и не все так с этим согласны, но об этом попозже. А по нашей всей геройской традиции, хочу поздравить вас с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно есть повод для того, чтобы что-то отметить, отпраздновать, собраться с друзьями, может быть, в обеденном перерыве за чашечкой чая или кофе. Итак, сегодня Всемирный день шоколада, так что все, кто на диете, можете сегодня себе не отказывать, у вас есть официальный повод это сделать. Также сегодня целый день соглашений со Вселенной и день светооператора. Так что всех, кого с профессиональным, кого с любительским праздником, находите момент, чтобы как-то приятно провести этот день и настроиться на позитив. А сегодня у меня в гостях Левинстам Даниил, волонтер отряда «Лиза Алерт». И этот человек немножко беспокоится на тему наступившего лета. Почему, Даниил?
Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте всем радиослушателям. Беспокоюсь немножко, потому что люди пойдут за грибами, за ягодами, возможно. Вот. Не все будут готовы сделать это правильно. И по нашей практике, по практике отряда, кто-то обязательно, к сожалению, не вернется. И наступят поиски. Мы надеемся, что найдем всех, кто не сумел сам выйти из леса.
Слушайте, ну неужели настолько поразительно печальная статистика, что каждый поход в лес обязательно минус кто-то к отсчетному времени в очерченном месте?
Ну, вот именно так. Ну, не обязательно каждый. Есть люди, которые ходят годами в лес, но так или иначе, ну, по тем историям, которые там есть в моей жизни и в моей практике, так или иначе, каждый грибник, ягодник, я не знаю, как это правильно называется, в своей жизни хотя бы раз заблудился. Вот. Просто у многих это счастливым образом. Даже те, кто умеют хорошо ориентироваться там по солнцу и знают свои места, в которые они ходят и так далее, хотя бы раз в жизни наступал такой момент, когда человек заблудился, и просто для многих это счастливым образом заканчивалось. Они сами находили либо дорогу, либо выход из леса, либо их находили, их родственники, друзья, с кем они вместе в этот момент были в лесу. Но, к сожалению, не всегда и не для всех это так заканчивается. Вот. И
что ж, может, тогда лучше сидеть дома и никуда вообще носа не казать?
Ну, конечно, нет, потому что
в городе тоже теряются.
В городе тоже теряются, во-первых. Во-вторых, от всего тогда уж лучше и не жить совсем, вот. Но к любым обстоятельствам лучше быть просто готовым, правильно подготовиться, и тогда даже сложные ситуации, они как-то переносятся легче, и выходишь из них лучше, скажем так.
Так, хорошо, к городу мы еще вернемся. Все-таки, если за грибами собрались, за грибами да за ягодами, какие меры предосторожности нужно соблюсти? И вообще, стоит ли идти одному на такое, ну, ответственное и интересное мероприятие?
Одному не стоит в любом случае, лучше вместе с кем-нибудь, потому что тогда хотя бы сам факт того, что люди разминулись и, например, заблудились, кто-то заблудился один, да, и мы, и родственники, и соседи, и вообще другие люди узнают быстрее, потому что будет тот, как минимум, кто сможет сразу этот факт обнародовать, скажем так, сообщить всем окружающим. Давайте поговорим вот о том, как правильно действительно подготовиться, как правильно зайти в лес, что называется. Можно сказать о следующих вещах. Во-первых, настоятельно, крайне желательно и очень сильно мы рекомендуем иметь в семье, на даче, на природе, в деревне, где угодно, мобильный телефон. Самый простой достаточно, который заряжен хорошо. То есть прямо даже вот если люди из города выезжают в лес с семьями, там, бабушки, внуки, там еще кто-то и так далее, или там на дачу выезжают и там ходят в лес. Хорошо бы иметь специальный, самый такой недорогой, это около 1000 рублей, это могут позволить довольно многие сейчас, телефон, который будет заряжен именно для походов в лес. И вот у нас есть у людей старшего возраста такое вот предубеждение, что телефон штука дорогая, не надо его с собой в лес брать, а вдруг потеряется. Вот как раз наоборот, надо брать, потому что человеческая жизнь и здоровье, она сильно дороже, чем телефон какой-то. Вот, и если его там брать, особенно пенсионерам, лучше всего повесить на шею, положить в нагрудный карман. Все, будет все хорошо.
Я знаю, что некоторые, особенно любители проводить свое лето на даче, запасаются рациями местного действия. Выход ли это, замена ли это телефону или хорошее дополнение, или это не всегда надежно?
Скажем так, это уже следующий уровень.
То есть это все-таки круче и надежнее?
Нет, я бы так не сказал. Просто есть места в нашей стране, где телефон не очень ловит, да, или там есть такие места в лесах, где телефон не ловит совсем. Если у вас будет местная рация предполагает, что на второй стороне обязательно кто-то есть, кто ее слушает. Вот. Не всегда, я уверен, в деревнях, в загородных поселках кто-то слушает открытую волну вашего эфира, вот, для того, чтобы услышать о том, что у вас случилась беда. И в этом смысле телефон все-таки является наиболее универсальным средством. В большинстве мест сейчас, по Подмосковью особенно, ну и вокруг крупных городов нашей страны, телефон ловит, и поэтому, если уж это совсем не какая-то тайга, у рации тоже ограниченный диапазон действия. Если человек уходит далеко в лес, то там с рацией уже довольно трудно. Там нужны усилители сигнала, антенны и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому телефон все-таки является универсальным средством.
Так, значит, телефоном запаслись, компанией запаслись, кого еще не забыть?
Относительно компании еще можно добавить, что бабушка и внук — это уже не один человек. Вот. Это довольно опасное сочетание. Вот, лучше...
Старый да малый.
Да, старый да малый, потому что сначала малый устанет, потом стемнеет, например, или как-то будет сумерки наступят. И, в общем, такие ситуации довольно типичные, хотя отошли от дома всего там на 100 метров-километр, и уже можно потеряться. У нас такие случаи были в нашей практике, и поэтому, если уж в такой компании бабушка с детьми, то по проверенным местам, по дорожкам, по тропинкам обязательно с телефоном, прям строго. И еще вот по подготовке к лесу у нас проходят специальные образовательные программы. Пока в Москве мы собираем детей, прежде всего, лес и город. И это называется «Школа безопасности». Мы там обучаем именно всем вопросам, связанным как с безопасным поведением в городе, так и, собственно говоря, на природе.
А кто может присоединиться в эту команду и пройти вот это обучение? Только дети, только подростки?
Это семейное обучение, дети с родителями. Сейчас отдельно готовится курс для подростков, и мы каждую такую следующую школу безопасности всегда анонсируем в интернете. Мы всегда принимаем людей по регистрациям, потому что у нас все волонтеры и люди в свободное время этим занимаются, и нам важно очень, чтобы количество людей было такое, которое мы можем, так сказать, без потери качества обучить в эту сессию. Это проходит обычно один день, выходные, на какой-то из площадок в Москве, кинотеатры торговые, где есть такие площадки, где есть зал.
То есть участие свободное?
Участие свободное, надо зарегистрироваться заранее.
То есть минимум каких-то критериев. Так, ну давайте тогда, может быть, от леса к городу.
Давайте я еще прям буквально пару минут про лес.
Хорошо, давайте про лес.
Есть такая штука очень полезная, очень хорошая, которая называется сигнальный жилет, яркий, да. Не надо одевать в лес камуфляжную одежду. Вы очень классно сливаетесь с ландшафтом, особенно если это пожилой человек, который подвернул ногу, и пока на него после этого буквально не наступишь, да, то ты его не найдешь, если, не дай бог, что-то случилось. Поэтому жилет стоит очень дешево детям, взрослым, и вы друг друга видите лучше в чаще, и, собственно говоря, в случае несчастья такого, там, ну, неудачи такой с потерей человека.
Оранжевая куртка неспроста.
Да, это, ну, форменный стиль наш, вот, Безусловно, яркие цвета, да. Яркие салатовые или оранжевые жилеты, это со светоотражателями обязательно. Это...
Слушайте, мы бы сегодня не потерялись в лесу.
Да, безусловно. Хотя на этой флиске нет светоотражателей, но все равно. И свисток. Штука полезная, не всегда хватит сил кричать, отвечать. Свист в лесу хорошо слышен, далеко. Свисток свистеть не так сложно. На шею одеваем палка, красные какие-то повязки, нитки — это всегда полезная история. Ленточки на палку — это все детям очень нравится, это прикольно. Детям можно свистки раздать. Все отлично. Научить ими, когда надо свистеть, когда не надо свистеть. Все, это несложно. Обо всем этом подробнее, конечно, вот на этих школах безопасности учат, и как правильно себя вести, что с собой брать в лес в деталях уже. Давайте к городу теперь.
Да, давайте к городу. Я тут наткнулась на статистику, что в день в Москве теряется где-то 25-30 человек, а в целом по России человек так 300. Грубо говоря, десятая часть теряется в Москве, а вся остальная, ну, где-то теряется по России. В чем причина? Все-таки, на первый взгляд, вроде там 25-30 человек, это может быть относительно города многомиллионника не так много, но все-таки относительно, ну, простой человеческой жизни, это все-таки такие существенные цифры. Почему теряются? И, ладно, понимаю, почему можно потеряться в лесу, но если мы говорим все-таки о городе, то это, как правило, какие-то похищения или похищения ушли, скажем, вместе с 90-ми?
Скажем так, теряются люди. Во-первых, начнем с того, что не всякая статистика, со статистикой по потерянным людям вообще довольно печально все сначала, вот с этого. Но и та статистика, которая есть, не добавляет оптимизма, к сожалению. Вот. При этом, конечно, волна теряющихся людей, она, ну, скажем так, проблема вышла на довольно высокий уровень, вот, хотя, на наш взгляд, на взгляд отряда, недостаточно высокий, да, важность этой проблемы оценена обществом. И все-таки находится сейчас больше, чем, возможно, в предыдущие годы. Это вот первый момент. Второй момент — люди теряются совершенно по разным причинам. Можно начать с банальной потери ребенка в торговом центре. Ребенка посадили на анимацию, мама стояла, смотрела, или папа за ребенком, как он там сидит на анимации. Анимация, мама от папы отвернулась, анимация закончилась, там, в том же детском мире, ну, в крупных торговых центрах. Вот, мама повернулась, ребенка нет. Вот, это такая, а ребенок встал, ну, все закончилось, что, пора искать маму, и пошел искать маму или папу, да, например. Ну, это вот банальный такой, самый, скажем так, легкий момент потери, там, все очень сильно переживают, стресс высокий, но в итоге находятся, ну, там, скорее всего, да, в большинстве случаев самостоятельно внутри. Это такая самая легкая потеря внутри города. А дальше уже идут более сложные истории. Похищения остались, их немного, но они есть. Вот, все равно, так или иначе, ежегодно теряются дети, теряются безвозвратно, вот. И у нас принцип простой: не найден, значит, жив. Может быть, жив, да? Вот. Но все равно есть такие случаи, когда люди теряются и не находятся.
Вот. В свое время еще, да, в принципе, и до сих пор, когда со знакомыми или там с родителями мы, допустим, оказывались в торговом центре, иногда бывает, почему-то там сеть не всегда ловит, мы оговаривали какую-то отправную точку. В случае, если мы разминулись и друг друга больше не видим, например, встречаемся около кассы номер 5. Или вот у той, не знаю, какой-нибудь статуэтки того куста сирени или как угодно. Может ли это быть выходом для таких каких-то, ну, локальных перемещений?
Если это, прежде всего, если это люди довольно взрослые, то, безусловно, да, есть такая история, но все-таки, скорее всего, вы дойдете до того места, где вы говорили встретиться, и начнете названивать друг друга по телефонам, что тоже правильно, и в конце концов найдете друг друга. В любом случае, ни в коем случае не надо стесняться, и не надо стесняться подойти, особенно и детей надо этому учить, не надо стесняться подойти к охраннику торгового центра, к администратору торгового центра, к продавцу-консультанту в магазине, к полицейскому и так далее, и сказать, что я потерялся. Да? То есть нужно уметь правильно идентифицировать этих людей и сказать, я потерялся, ничего страшного в этом нету. Лучше, если вы быстро найдетесь, чем не найдетесь. Да, там, и потеряетесь еще больше. Точно так же и пенсионерам. Люди ходят в торговые центры с пенсионерами, тоже им не стоит стесняться сказать, я там женщине или мужчине пожилому, я потерялся. Я потерял своего родственника, там, сына, дочь, и вообще того, с кем я, сопровождающего, с кем я пришел. Ничего, объявят по громкой связи, и человек быстрее найдется. Ничего такого в этом нету. Точно так же и не стоит стесняться, если ваш ребенок не пришел вовремя, и прошло еще совсем немного времени, мы говорим час, два, три, и не стоит стесняться позвонить, и вы уже чувствуете тревогу, не надо стесняться. Чем позже вы позвонили, тем, или точно так же пенсионер, тем меньше шансов найти быстро.
Вы имеете в виду позвонить самому человеку или позвонить?
Позвонить в Лиза Алерт.
Подождите, но все-таки, а как же распространенная такая версия про три дня, прежде чем нужно подавать там, заявление в полицию?
Не существует никаких трех дней, прежде всего.
То есть это миф?
Это абсолютный миф на сегодняшний день. Ни для взрослых, ни для детей никаких трех дней не существует. И прежде всего для детей вас должны принять заявление сразу в полицейском участке. И более того, мы начинаем работать по поиску только тогда, когда есть поданное и принятое заявление в полицейском участке. И если к нам обратились люди по нашему телефону горячей линии или через сайт оставили заявку о том, что человек потерялся, мы прежде всего сами этих людей отвезем даже или рекомендуем им, пока мы до них добираемся, добраться и вызвать полицию и оформить заявление. Или сами их отвезем в ближайшее отделение, чтобы они написали заявление. Более того, любой звонок на 112 на сегодняшний день, когда вы дозвонились до полиции, это уже заявление. То есть все, что вы наговорили оператору, у этого есть номер, и формальной бумаги, может быть, еще нету, но это уже повод для начала работы.
Но все-таки есть какое-то, может быть, адекватное время ожидания, потому что может сесть телефон, транспорт может задержаться, человек может опоздать, как-то там, ну, еще какие-то обстоятельства, и, может быть, не стоит там в первые там час-два как-то бить тревогу? Или как вот здесь, скажем так, не поддастся панике, с одной стороны, какой-то излишней, а с другой стороны, быстро отреагировать? Где вот эта вот тонкая грань между паникой, он задержался на 3 минуты, я уже поставила на уши местную полицию, и его нет уже 5 часов или 10, а я до сих пор смотрю кино?
Да, тут, конечно, универсального рецепта вот не существует, но тут надо отделить взрослых и детей. Даже вообще, вот я бы сказал так, что давайте отделим в одну группу детей и
пенсионеров?
Да, и людей старшего возраста, наших близких старшего возраста, и всех остальных. Если мы говорим о детях и людях старшего возраста, если не появился этот человек в ожидаемое время, в ожидаемом месте. То есть вот вы знаете, что ребенок должен был выйти из школы, и к этому времени уже должен был бы быть дома. И вы договорились, что он придет. Его телефон не отвечает, да? И вот у вас наступает тревога и смятение относительно того, почему это произошло. Вот в этот момент, точно так же и относительно людей старшего возраста, в этот момент уже можно начинать бить тревогу, и неважно, час это прошло там, или два, там, да, чем раньше, тем лучше в данном случае, потому что те самые пресловутые похищения и там всякие неприятные ситуации никто не отменял. Даже если они с друзьями куда-то залезли, и он там где-нибудь упал и что-нибудь себе травмировал и не может двигаться, то лучше, если его найдут раньше, да, и помогут ему. Вот, такие ситуации, их немного, такие ситуации тоже бывают.
Часто вам звонят именно вот с такими ситуациями, когда ребенка там 30-40 минут, час нет дома, а вот уже ищите его отрядом?
Я не говорю о том, что ребенка нету 30-40 минут дома. Мы, если каждого ребенка, которого нету 30-40 минут дома, каждые 30 минут нам будут звонить, и моего ребенка нету 30 минут дома, может быть, у нас все обвалится, даже горячая линия, да, и там это будет как бы перебор. Вот, важный момент, на котором я хочу сделать акцент, это вы ожидали, что ребенок здесь придет, вы не знаете, где он сейчас, и он не пришел. Вот три позиции вот эти, вот когда все три совпали, тогда можно уже сильно беспокоиться, потому что если вы, и особенно в городах нашей страны, отпустили ребенка погулять во двор, и он там гуляет, и вы просто в какой-то момент его не увидели, да, например, то, может быть, это еще не повод беспокоиться, он сейчас здесь где-то появится. Вот, но если вы уже начали его как-то искать, выглядывать, уже пора бы ему появиться, а его все нету, у друзей нету там, ну вот, где вы знаете точки, которые можно моментально проверить, тогда стоит беспокоиться. Потому что по детям лучше беспокоиться больше, чем не беспокоиться. Но при этом важный момент, не нужно ребенка, особенно уже более старшего возраста, там, к 10 годам и старше, контролировать каждый шаг. Важно, чтобы у вас вместе была договоренность, как он, где он, и чтобы вы вместе понимали, что как бы вы любите и заботитесь друг о друге, когда каждый из вас не просто говорит там мне, я люблю тебя там, и ты там самые прекрасные мои родители, вот, а когда в том числе вы говорите друг другу, где вы, когда вы придете. Или даже если ребенок задерживается, если он вам скажет о том, что я опаздываю, я задерживаюсь, это будет гораздо лучше, и вы не будете его там ругать за это неистово, вот, чтобы у него была возможность это вам сказать, да, и в следующий раз тоже. И это будет гораздо лучше для вашей семьи, чем во всех остальных случаях.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что вы можете нам звонить и писать, задавать свои вопросы, делиться, может быть, своими историями. Вдруг у вас кто-то пропадал, вы его искали, или, может быть, умудрялись потеряться сами в городе и в лесу, как вы выходили из этой ситуации. Вы нам можете позвонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы нам можете написать через сайт teos.fm, приложение мобильное, вайбер, ватсап. Телефон для вайбера и ватсапа — это 977 850 09 96, 977 850 09 96. Ну и приложение teos доступно на Android и на iOS. Скачивайте, устанавливайте из приложения все те же функции. Можете нам позвонить или даже написать. Точнее, даже написать и даже позвонить. А в эфире по-прежнему герой нашего города. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня компанию в студии мне составляет волонтер отряда «Лиза Алерт» Левинстан Даниил. Знаете, на самом деле, я каждый раз, когда задумываюсь о том, вот, что делать, если вот действительно человек пропал, человек исчез. С одной стороны, особенно если речь идет о взрослом, мне кажется, что многие начинают как-то так пренебрежительно относиться. Ой, да сам ушел, сам куда-то, скажем, ну, решил уехать, никого не захотел ставить в известность. Так ли это? Какова статистика тех, кто уходит просто сам по доброй воле, на самом деле никак не потерялся, просто решил поменять свою локацию, никого не предупредить? Много ли таких?
Я бы начал с того, что делать, если вы почувствовали, что ваш близкий потерялся. Да, я тоже телефон могу сказать.
Да,
во-первых,
давайте.
Сайт поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт», lizaalert.org, и телефон 8, горячей линии 8 800 754 52. Он бесплатный, круглосуточный, во всех регионах нашей страны доступен. В 39 субъектах Федерации России есть локальные поисковые отряды «Лиза Алерт». И, собственно говоря, мы там довольно много же регионов в этом смысле. Во многих регионах можем помочь в случае кризисной, скажем так, ситуации. Есть случаи, когда люди уходят самостоятельно, покидают, обрубают концы там, и так далее. Такая вот мотивация, она существует. Почему она существует? Не только для взрослых. Есть и результаты там, семейных конфликтов, когда подростки бегут в подростковом возрасте. Эта ситуация может затронуть каждого, какой бы там благополучной и обеспеченной семья ни была. Это совершенно понятная история. И тут я всех могу обратить, в том числе и к фильму «Нелюбовь» Звягинцева, в котором довольно подробно такая история раскрыта. Вот. Да, такие случаи есть.
А может быть, их как-то можно предотвратить или свести к минимуму? Потому что, ну, насколько я понимаю, что если, допустим, к вам раз поступило там, ну, заявление о пропаже, не знаю, неважно, там, ребенка, подростка, взрослого, вы его нашли, вы связались там с родителями, и вот он уходит там второй, третий раз, наверняка вы уже не с тем же энтузиазмом кинетесь на его поиски, потому что будете понимать, что, в принципе, это пустая трата времени, человек все равно уйдет.
Это не пустая трата времени. Есть люди, которых мы искали по несколько раз. И, там, разные ситуации в жизни бывают. И мы как бы в этом смысле морально не стараемся не оценивать. Наша задача простая — найти человека и найти его живым. Потому что какой бы раз человек не ушел, не потерялся, его все равно окружает опасность. Как в городе, так тем более и в природной среде. Более того, есть люди, которые страдают Альцгеймером, деменцией, в пожилом возрасте особенно, и они порой просто не отдают отчет в своих действиях. И в этом смысле, собственно, и дети, и взрослые. Есть хорошая история с метками, с GPS-метками, которые в виде кулона, брелка могут быть вообще зашиты под одежду и довольно долго работают. И для детей это часы с GPS-трекером, довольно современные модели, уже лучше, чем модели, которые были несколько лет назад, отражают позиционирование. И также сервисы геолокации к телефону. Вот у меня, например, у обоих моих детей, собственно говоря, стоит сервис геолокации. Я, может быть, лишний раз как раз вот к вопросу о том, что у нас есть договоренность с детьми, что мне эта информация и их маме, моей жене доступна. Вот, и, собственно, я лишний раз, может быть, чтобы не дергать, особенно старшего ребенка, я могу просто посмотреть в какой-то момент, где он находится, понять, что точка, условно говоря, не в лесу где-то, вот, и все, и мне, или там жене спокойно, и все, и мы его не дергаем звонками, где ты, что ты, как ты, мы более-менее понимаем, где он находится, что мы знаем, что он находится в ожидаемом нами месте, вот. А, ну, если люди бегут, ну да, такое бывает, тоже ищем.
При каких обстоятельствах вы можете отказать в поиске?
Ну, в первую очередь мы начинаем работать по поиску в том случае, когда подано заявление в правоохранительные органы, и мы сами помогаем нашим заявителям такое заявление оформить, чтобы начал собираться розыскной материал. И в этом случае это не означает, что не надо к нам обращаться, если вам вдруг в каком-то правоохранительном органе, особенно где-то в регионе, отказали. Обращаться все равно надо, но сам факт того, что это серьезно, это не шутка, это не просто мы там как-то вот решили вот так повоздействовать друг на друга, да, наличие заявления в правоохранительные органы. Это раз. Собственно говоря, поиск может быть в какой-то момент, поиск может быть по разным обстоятельствам прекращен. Ну, когда становится понятно, что наша помощь в данном случае, например, не требуется, да?
То есть как можно понять в процессе, что все-таки помощь не требуется?
Мы все-таки в процессе поиска взаимодействуем плотно и с правоохранительными органами, безусловно.
То есть, что если полиция справляется, то...
Дело не в том, что если полиция справляется. Если становится понятно, что человеку ничего не угрожает, например, или как бы причин для поиска с нашей стороны, потому что мы нацелены прежде всего на поиск и спасение. У нас отряд именно, функция отряда именно в этом заключается. Если человеку, который потерялся, нет, становится понятно, что ему не требуются наши усилия по поиску и спасению, то наша деятельность в этот момент прекращается. Если это объективно становится понятно, наша деятельность в этот момент прекращается.
Сколько, как правило, звонков с просьбой о помощи поступает к вам на горячую линию ежедневно?
Хороший вопрос. Я, честно говоря, вот в моменте статистикой не обладаю. В принципе, мы, наверное, можем вам ее прислать. Она есть, она собирается, потому что мы стараемся это отслеживать, в том числе и по загрузке наших операторов. Довольно много звонков поступает на горячую линию сейчас, на сегодняшний день. То есть надо понимать, что есть некая воронка такая, вполне естественная. Это звонки, которые поступают. Это из этих звонков заявки, которые собственно говоря, оформляются. Из этих заявок, те заявки, которые доходят до подтверждения и реального открытия, есть разные варианты поиска. То есть мы в основном работаем, по горячим следам. То есть вот поиск пока еще не прошло слишком много времени, пока мы можем где-то вот...
Локально прочесать местность?
Ну, не то чтобы локально прочесать местность, но пока мы можем, условно говоря, очертить ореол, да, как бы поисков и более-менее локализоваться. И тут совершенно понятно, что каждый следующий день сильно уменьшает вероятность найти человека, и тем более, если это природная среда, найти живым. Хотя есть случаи очень продолжительных поисков, на наш взгляд, и человек все равно находится живым. Это к тому, что не надо терять надежду. У нас есть ветеран войны, которого мы нашли в лесу живым на 11-й сутки после его пропажи. Вот.
Как проходит, ну, скажем так, будни волонтеров? Вот когда поступила заявка, она подтверждена, вы ее взяли под свою ответственность, то как начинается поиск? Вот с чего он начинается? Как он развивается?
Да, если поиск доходит до стадии активного поиска, когда оформляется выезд и начинаются поисково-спасательные работы, поиску назначается специалист информационной группы, принимает заявку, осуществляются контакты со всеми возможными местами, то это больницы, бюро несчастных случаев и так далее, где мог бы уже быть найден человек, то есть это так называемый прозвон или обзвон соответствующих служб, прозваниваются родственники, знакомые, собирается всевозможная свидетельская информация, открывается поиск, и, собственно говоря, поиску назначается координатор, объявляется место сбора, опрос заявителей, опрос свидетелей, и дальше по разработанным за эти вот 6 лет, что существует отряд, поисковым методикам, поиск классифицируется к тому или иному типу поисков, и начинается в соответствии с методикой поисковая работа. Это может быть оклейка ориентировками, собственно, площади, где этот заблудившийся человек может, или не заблудившийся, потерявшийся, может находиться. Это может быть работа на отклик в лесу, это может быть работа с сиреной, это может быть привлечение наших коллег из вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». Вот. Тут очень, очень много разных вариантов. Это и патрулирование, и всевозможные прочесы, и работа на заброшенных объектах. Ну вот, опять же, я могу в качестве иллюстрации теперь использовать в полной мере фильм «Нелюбовь» или ролики в интернете, ролики поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или ролики вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». Они, в общем, демонстрируют, как это происходит. Находиться внутри этого в качестве волонтера, в качестве участника, могу сказать по себе и там по многим окружающим, это очень интересно. Это, да, у этого есть адреналин, да, у этого могут быть, как бы, ну, и, скажем так, не все тут, как сказать, это не прогулка, да, это как бы все-таки такая нагрузка, но она приятная.
Кто может пополнить ваши ряды? Это только крепкие, бравые парни или все-таки для девушек и женщин тоже есть работа?
Нет, вы вполне можете быть волонтером добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», и это люди самых разных профессий, уровня жизни, возможности и так далее, вплоть до того, что можно сказать, что и люди с ограниченными возможностями могут быть, и люди с отсутствием возможности выйти из дома, например, могут быть добровольцами нашего отряда, потому что есть информационные линии, есть довольно много работы на телефоне, работы с компьютером в сети интернет и так далее, и тому подобное. Вот, и для этого не обязательно куда-то выезжать, одевать забродники и там ходить по грудь в болоте. Нет, этого ничего не требуется. А так, требования, в общем, собственно, три таких главных критерия, скажем так, зарегистрироваться, ну, чуть побольше, зарегистрироваться на сайте «Лиза Алерт», быть совершеннолетним, в отряде только совершеннолетние, потому что каждый отвечает в рамках проведения поисково-спасательных работ за свою безопасность прежде всего сам, и за то, чтобы не повредить себя, не потерять себя в том числе. Такие случаи возможны, мы стараемся их и как бы исключаем их из своей деятельности, чтобы еще и наши добровольцы терялись. Вот. Ни в коем случае не присутствовать в состоянии измененного сознания в рамках поисково-спасательных работ, будь то алкогольное или наркотическое опьянение. Нас не интересует личная жизнь каждого в свободное от поисков время, вот. Но в рамках поисково-спасательных работ это требование обязательное. И, собственно говоря, ну, как бы базовыми коммуникационными навыками обладать и соблюдать ту структуру и порядок работы, который в рамках отряда и на поисках принят, потому что на поиске есть координатор, который принимает все решения, на поиске есть порядок получения и сдачи поискового оборудования и работы по задаче. Для того, чтобы... Это несложно. Это вот просто надо, ну, как бы... уметь нормально разговаривать с людьми и соблюдать эти простые правила. И наши коллеги сейчас из отряда, и на форуме отряда об этом можно прочитать, проводят специальные тренинги в московских, пока прежде всего, парках для новичков, присоединившихся к отряду, и учат их базовым принципам работы с навигаторами, с компасами, с радиостанцией. Это все тоже полезно, потому что это экономит время и усилия, когда реальный живой поиск происходит. И также по каждой из дисциплин, да, можно, кстати, быть в том числе и картографом, например, потому что на каждый поиск требуется подготовка карт целого комплекта, и эта работа у компьютера, она требует внимания, усидчивости и аккуратности прежде
всего. Слушайте, мне казалось, что сейчас, в принципе, с картами вообще нет проблем. У нас можно панорамы посмотреть по городу и даже какие-то лесные местности обнаружить.
Скажем так, и да, и нет. С картами ситуация обстоит не... С гражданскими картами ситуация обстоит не так плохо, как, там, скажем, 10 лет назад, может быть, да. Вот, но при этом Московская область очень большая, и очень часто вы находясь в поле, в лесу, между населенными пунктами, даже не так далеко от Москвы, в пределах 50 километров вы можете находиться на такой дороге, которая вполне себе дорога, но ее нет ни на одной карте. Вот, и такие ситуации нередки. Есть целый порядок по синхронизации карт с навигатором, например, чтобы те места, где ходили группы отрядов, были видны на общей карте и так далее и тому подобное. Целая
поражает,
технология.
На самом деле, да, сколько нюансов в работе. А вот лично вас, что вас привело к такому активному волонтерству в отряде? Ведь, ну, как мы уже успели выяснить немножко до эфира, Даниил уже целых 5 лет все-таки относительно возраста и самой волонтерской группы это довольно серьезный срок. Что вас привело? Почему вот, скажем, из всех направлений какого-то волонтерства вы нашли себя именно в этом? Что вас зацепило?
Ну, я скажу так, что был... Меня, как и многих, зацепил случай, прежде всего, и это было, ну, вот, когда-то давно достаточно, я не помню точно, помню, что это была зима, как мы говорили до эфира. Собственно, пропал ребенок в Москве после школы и не пришел. Ребенок близкого с моим старшим ребенком возраста на тот момент, и я подумал, а вот что будет, если у меня пропадет ребенок вот так, куда я вообще подамся, да? Потому что у меня ребенок ходил в школу самостоятельно, достаточно далеко от дома, вот, ногами, переходил через, там, 3 дороги. У многих такая ситуация, ничего в этом необычного нет. И я подумал, куда вот, если ребенок не придет, куда я подамся? Что, мы с женой вдвоем будем искать его там? Ну, полиция, ну, как-то полиция как бы есть, и как бы ее не так много, и там ребенок маленький, и сколько нас таких будет? Вот, и я просто... В этот момент понял, что если я сейчас как присоединюсь и поеду, то потом есть такая структура, и потом это абсолютно добровольно, тут никто ни от кого ничего не требует, каждый в мере своих сил и возможностей. Собственно, потом кто-то, если, не дай бог, случится, приедет, собственно говоря, ко мне. И уже потом, находясь в отряде, я вспомнил, что у нас был такой эпизод с моей бабушкой, которая была заядлым грибником и ходила много-много раз в лес, и они... с моей мамой отдыхали на теплоходе, возвращались в Москву, и это где-то там на Сходне там, или чуть дальше, где-то в Дмитровском районе, была последняя зеленая стоянка перед Москвой. У них был с собой мобильный телефон, еще никакой Лиза Алерт не было, это был какой-нибудь 2005 или 2006 год, может быть, примерно вот так вот, может быть, в этом районе. И они вышли, телефон бабушка, по разумению, как очень ответственно оставила в каюте теплохода, вот. И бабушка зашла на опушку леса, там грибочки, раз, два, три. Ну что, время-то есть, что теплоход стоит там минут 40, наверное, или что-то такое. В общем, закончилось это тем, что теплоход был вынужден, мама осталась на этой зеленой стоянке, теплоход был вынужден уйти в сторону речного вокзала без мамы и без бабушки. Вот, бабушке повезло. Но мы как бы в семье, когда вот эту ситуацию услышали, для нас это был шок. Где мы там в Дмитровском районе Подмосковья найдем вообще хоть кого-то посреди лета, ну, как бы вот, кто пойдет искать и чесать в лесу бабушку. Вдруг у нее случился сердечный приступ, и она просто там где-то легла в лесу, что называется, да. Для нас это был шок, нам повезло, вот. Но это я уже вспомнил эту историю для себя, когда уже был в отряде, то есть...
Сколько времени лично у вас занимает такая активно-поисковая деятельность в отряде? Как часто вообще самому приходится именно, вот что говорится, руками, ногами по местности ходить, искать человека? Вот именно в таком, может быть, ну, геройском образе, в котором нам представляется, в принципе, представляются люди, которые вовлечены в какую-то такую вот, не побоюсь этого слова, экстремальную деятельность по поиску, по спасению людей?
Действительно, действительно экстремальных ситуаций внутри поисков не так уж много, но при этом все ситуации, которые есть, они все равно так или иначе все очень интересные. Это совершенно обычные люди, то есть тут как бы не надо быть, чтобы вот это восприятие как-то, может быть, немножко... Не надо быть супергероем, чтобы попасть в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Но при этом, если ты уже внутри и участвуешь в поисках, это действительно каждый себя ощущает немножко спасателем, немножко героем. И когда ты находишь такого сильного чувства, когда находится человек живой, да, которого вот все ищут и спасают, это действительно такое, это очень сильное чувство. И вот тут ты себя в полной мере ощущаешь спасателем.
Вам доводилось находить лицом к лицу?
Да, мне доводилось находить, и не сразу. И, наверное, там первого человека я нашел вообще, как бы, ну вот, не то чтобы я нашел, нашел всегда отряд, вот, а ровно в той группе, которая там прочесывала или на отклик работала в лесу где-то. Первого человека, мне кажется, я нашел на второй или на третий год, может быть, будущего отряда. Но это у всех по-разному. Кто-то приезжает на самый первый свой поиск, и там в той группе, которая находит человека. Тут важно не кто первый нашел, а важно, что все, кто участвует, это же как бы абсолютно командная победа, потому что нашли все. Потому что если бы кто-то не пошел влево, а кто-то не пошел вправо, то все равно всегда либо там, либо впереди там, да, вот, и это абсолютно командная история. Тут
все очень
счастливы. Но при
этом нет никакой доли такой легкой конкуренции, кто вперед или кто, может быть, ну, кому чуть больше повезет вот быть тем счастливым отрядом, который наткнулся на человека и сумел именно найти. Нет такого вот легкого, ну, по крайней мере, такого между собой ощущения конкуренции.
Это безусловно, прежде всего, зависит от самих, конечно же, от самих людей, вот, но внутренних, но при этом всегда есть как бы задача от координатора, ты не можешь уйти с задачи, потому что тебе кажется, что человек где-то там, у тебя есть какое-то внутреннее чувство. Нет, это все надо оставить самому себе, этим, безусловно, нужно поделиться с координатором своими мыслями там и так далее, но при этом ты берешь задачу, и ты ее выполняешь. Вот. Конечно, в тот момент, когда там по рации раздалось, найден жив, или там слышу отклик, все начинают там прислушиваться, и как только точка, собственно говоря, локализована, все туда как бы там по возможности начинают стягиваться, но при этом есть такие истории, как обеспечение эвакуации, например, и группа может быть отозвана. То есть донести человека 70-80 килограмм несколько километров, потому что скорая в лес-то не заезжает, вот, и это все, а он может находиться довольно глубоко в лесу, и почаще пронести человека такое расстояние, особенно пожилого, это довольно хрупкого, но при этом достаточно массивного может быть. Это не игрушки, в общем, скажем так. Вот. Поэтому тут все участвуют, все нужны и все помогают. Я не так много сейчас, к сожалению, для себя езжу на поиски, но был момент, когда я довольно часто выезжал практически каждый день. В этом смысле я бы отметил работу координаторов отряда. Это как бы, ну, если можно так сказать...
Мозговой центр?
Это, я бы сказал, безусловно, это мозговой центр каждого поиска, но это еще и волевой центр каждого поиска, потому что есть же ведь и абсолютная история, когда мы точно знаем, что мы ищем неживого человека. К сожалению, но такие истории есть, и таких людей тоже нужно найти. Вот. И в чем заключается, вот, почему я хочу выделить координатор? Это можно, если так сказать, внутри такой какой-то условной иерархии отряда, это высшая ступень. Вот. Это человек, который взял поиск, и он, несмотря ни на какие-то свои... Он осознанно становится координатором. Несмотря ни на какие-то свои особенности, он этот поиск, скорее всего, довел до конца или корректно передал своему коллеге-координатору, чтобы тот мог довести его до конца. Потому что вот довести до конца, когда уже, казалось бы, безнадежно, это, ну, это сильное, сильное очень волевое решение для себя, и это нужно заставить себя этим заниматься и это сделать. Вот это во всей деятельности отряда это самая трудная штука. Можно привести в пример. Сейчас недавно был поиск молодого человека, к сожалению, трагически, в Климовске, по Московской области. Вот. И этот поиск продолжался, ну, больше недели. Его нашли, но это продолжалось больше недели. Вот.
Может быть, есть какие-то способы, как справиться со стрессом вот после особенно таких трагичных каких-то историй, случаев, как вот преодолеть... С одной стороны, ощущение, что вроде бы ты сделал, выполнил свое дело, свою миссию, но в то же время ты столкнулся с горем.
Я бы сказал, что универсального рецепта в этом случае нет. Вот. Я бы никому не рекомендовал прибегать к обилию сильнодействующих веществ для снятия стресса в этом случае, но ну, я думаю, что самый лучший вариант перешагнуть через такую историю, это присоединиться к поиску, который вот сразу же после этого открылся, где, собственно говоря, и найти там живого человека. Это будет
гораздо. То есть переключиться.
Это сильный мотиватор для того, чтобы вот перешагнуть через это и продолжать. Ничего такого в этом нет. Это жизнь, как бы, ну, она разная.
Поддерживают ли близкие вас?
Да, очень часто по-разному. Вот я сразу сказал «да», потому что в вот этом поиске, который я привел в пример, как раз в Климовске, то есть уже в какой-то момент мы знали, что... Мы, конечно, мы всегда надеемся, не найден, значит, может быть, жив, вот, но близкие очень сильно поддерживали, семья очень сильно... Ну, по-разному бывает, разные бывают ситуации, разные семьи, разные случаи и так далее.
Если в двух словах обрисовать то, как вы видите будущее поисково-спасательного отряда, то каким оно должно быть?
Мы стараемся повысить системность нашей работы. Мы стараемся повысить представленность отряда на территории нашей страны. Она, несмотря на то, что мы представлены в 39 регионах, она все равно очень большая, и есть места, где мы еще до сих пор не представлены, и там требуется порой наша помощь. И сейчас идет работа по выстраиванию. За эти годы удалось выстроить некую структуру отношений с государственными службами, которые участвуют и которым положено участвовать по закону в поисковых мероприятиях, искать людей. Но мы стараемся эту работу вывести на качественно новый уровень и поднимать такие проблемы, как, например, геолокация потерявшегося человека по данным мобильного телефона. Сейчас это практически невозможно. Это очень трудно.
Что ж, у нас тут остается буквально одна минута до конца эфира, и по традиции экспресс-опрос. Правила его простые, это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову, и здесь нет правильных и неправильных ответов, здесь есть только ваши личные ощущения. Если вы готовы, то мы поехали.
Давайте попробуем.
Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Очищаю карму.
Каковы ваши суперспособности?
Никаких, обычный человек.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
Какая-то воля внутри есть.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Не знаю.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Присоединиться к отряду Лиза Алерт.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Наши координаторы.
Что ж, Даниил, большое спасибо, что нашли время приехать сюда. Очень рада была пообщаться, очень много полезной информации. Надеюсь, у вашего отряда будет как можно меньше вызовов и как можно больше положительных исходов. Что ж, если вам есть что сказать, буквально 10 секунд.
Да, во-первых, я хотел бы напомнить телефон все-таки наш, это может быть полезно для многих, 8 800 754 52. И сказать спасибо всем за очень приятный разговор, очень интересно было.
Услышимся ровно через неделю в «Героях нашего города». Будет интересно всем. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.